Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону. Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2018 году военные расходы России составили 61,5 миллиард долларов. С 2017 года военные расходы России снизились на 3,5%. Таким образом, Россия заняла 6-е место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды. Первое место в рейтинге вновь заняли Соединенные Штаты, потратившие в 2018 году на 4,5% больше. С расходами в объеме 649 миллиардов долларов они более чем в 2 раза обгоняют ближайшего преследователя – Китай. Там потратили 250 миллиардов долларов, рост на 5% по сравнению с 2017 годом. Увеличение военных расходов в США эксперты связывают с новыми программами по закупке вооружений, принятыми при Дональде Трампе. С нами на связи Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Надолго ли это разнонаправленное движение, когда в общем на планете Земля военные расходы растут, а в Российской Федерации падают?
Ну, вы знаете, это все планово происходит, потому что период, когда идет массовый выпуск той или иной военной техники, есть период, когда инвестиции и какая-то техника закладывается в серию. Это так как бы волнообразно происходит у каждого государства по-своему. То есть мы первый период перевооружения уже прошли, это когда более 60% образцов военной техники поступило у нас уже в наши вооруженные силы, а некоторые страны сейчас, наоборот, закладываются на перевооружение. Поэтому их бюджеты показывают рекордные отметки по сравнению с предыдущими периодами, а у нас идет плановое снижение, ничего в этом страшного нет.
То есть у нас такая рассинхронизация циклов произошла. Пока все остальные вооружаются, мы снижаем расходы на оборону.
Потом наоборот. Дело в том, что, понимаете, скорее всего, они нас пытаются догнать, перевооружаться. То есть мы уже перевооружились в основном, как я вам сказал. Они сейчас только это начинают. Закладываются в научно-исследовательские работы, опытные.
Алексей Петрович? Это был Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Попробуем его перенабрать для того, чтобы выяснить вообще, насколько эти оценки объективны и имеет ли смысл им доверять. Напомню, что еще на прошлой неделе эксперты отчитывались о рекордном падении производства в Российской Федерации авиации и вертолетов. Это также связывается с снижением оборонного заказа, то есть Российская Федерация плавно снижает расходы на оборону, но и хочется понять, когда мы опять вынуждены будем догонять остальные страны, которые интенсивно модернизируют свои вооруженные силы именно сейчас. И Алексей Петрович к нам возвращается. Да, Алексей Петрович, слышно?
Да, хорошо слышно.
Да, смотрите, если сейчас остальные страны интенсивно вкладываются в свое перевооружение, это, ну, и как будто бы пытаются догнать нас, означает ли это, что спустя какое-то непродолжительное время, ну, где-то на горизонте 5 лет, Российская Федерация опять будет в числе догоняющих?
Думаю, вряд ли она будет в числе догоняющих или обгоняющих. В этом нет, как говорится, не стоит такая задача. Рейс заключается в том, что будет закончена программа ГПВ-2020 и пойдет другая программа ГПВ-2027.
То есть это еще одна программа перевооружения? Основные
члены... это следующая. Да. Это следующие такие программы у нас будут периодически появляться. И в итоге мы будем поддерживать постоянный уровень новой техники и модернизированной техники в наших войсках.
Вот эта программа перевооружения 2027, она уже примерно, ее очертания какие-то известны?
Говорилось о том, что основное усилие будет сделано на комплексы противовоздушной обороны, комплексов авиационных. Да, также будут делаться усилия по направлению военно-морской флот. Мы получим новые корабли, новые подводные лодки, новые беспилотные подводные комплексы, все его знают, «Посейдон». Закончится формирование эшелонированной системы ПВО со всеми ее станциями, зенитно-ракетными комплексами. Ну и также и сухопутные войска получат новые комплекты вооружений. Мы наконец-то увидим и «Армату», а в ВВС мы увидим самолеты Су-57.
Это те разработки, которые уже сейчас, если говорить о кораблях, на стапелях находятся и
да,
в стадии доводки.
Да, это которые есть, и те, которые будут, если мы говорим, например, по подводной лодке, то мы увидим подводные лодки пятого поколения, «Хаски», о которых не раз анонсировала информацию наше Министерство обороны.
Если, например, военная доктрина у наших вероятных противников, которых мы называем партнерами, изменится, означает ли это, что и наша программа перевооружения тоже должна будет под них подстраиваться?
У нас военная доктрина зиждется на основном принципе под названием «оборонная достаточность», поэтому изменения у нас, конечно же, будут наблюдаться, но не такие глобальные, радикальные, которые будут у стран, которые оперируют другими военными доктринами. Я имею в виду, например, Соединенные Штаты Америки, которые ставят на ставку на доктрину силового доминирования. То есть это очень большие расходы, наличие военных баз по всему миру, ну и, соответственно, и самый большой бюджет по сравнению с другими странами.
Я к тому, что не выяснится ли где-то в ближайшей перспективе, что, например, подводные лодки «Хаски», проекта «Хаски» дезактуализированы, «Посейдон» уже вроде как и действительно не востребован, ну и так далее по списку.
Ну, вы знаете, когда мы анонсировали свое гиперзвуковое оружие, когда его создавали, то никто не предполагал, что оно такое будет. Однако оно сейчас требует огромных усилий со стороны наших так называемых партнеров, чтобы найти к нему какие-то ключи и противоядие. Это очень затратная вещь, найти такого рода средства обороны. Поэтому то, что мы делаем на перспективу, мы понимаем, что что-то развиваться будет и у них, и стараемся их опережать на шаг, а то и на два.
Отчеты уже прозвучали о том, что в России рекордное падение производства там, самолетов, вертолетов на 42% сразу. Это тоже волнообразное движение? И после 2022 года нам ожидать всплеска в этом направлении или нет?
Конечно, будет определенного рода рост. Вот, все программное, то есть заменятся многие устаревающие комплексы. Будет большая замена, например, военно-транспортной авиации, потому что будет уходить с вооружения техника, как уже свое отслужило, будет заменяться на новые комплексы. Так что вот такое падение, оно наблюдается, оно неприятное, с одной стороны, такие цифры звучат, есть там какие-то системные проблемы, но на обороноспособности, я думаю, вряд ли это скажется, потому что все равно это под контролем, и никто наши военно-воздушные силы, воздушно-космические силы, без новейшей техники в достаточном количестве не собирается.
Программа конверсии с планом 50 на 50 производить вооружение и какой-то продукции гражданского назначения на предприятиях ВПК, она все еще актуальна или уже в ней сомневаются?
Нет, такая программа будет, но нужно понимать, что это будут все-таки две программы. Одна связана по военной линии, другая по гражданке. И, значит, гражданская диверсификация, то есть программа по созданию определенных мощностей с помощью военно-промышленного комплекса будет идти не в ущерб развитию самого военно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
То есть это еще в планах и будет реализовываться?
Конечно, конечно.
Спасибо. Это был Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Цифровизация шагает по Российской Федерации. ГИБДД анонсировала создание единой базы данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав, рассказал в интервью изданию «Известия» начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции Роман Мишуров. Планируется, что в реестр войдут данные как о гражданах России, так и об иностранцах. Злостным нарушителям и тем, у кого хоть раз отбирали водительское удостоверение, могут запретить вести трудовую деятельность в сфере, например, пассажирских перевозок. Как рассказал коммерсанту, знакомый с ситуацией источник, речь идет о создании единого цифрового сервиса, который станет развитием действующих информационных систем ГИБДД. Напомним, сейчас у ведомства есть федеральная информационная система ГИБДД, однако свободного доступа к ней нет. Часть сведений об автомобилях и водителях возможно пробить через сайт gibdd.ru, однако для массовых проверок портал не предназначен. Как этот ресурс будут использовать в перспективе, но здесь есть пространство для фантазии, но в частности, кроме компаний, которые занимаются извозом, этим могут воспользоваться, например, каршеринговые компании, блокировать профили тех, кто часто нарушал правила дорожного движения, ну и далее по списку. Сейчас с нами на связи Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Галкин.
Должны ли мы напрячься, если эта информация будет в открытом доступе?
Да нет, я не вижу необходимости напрягаться. Мы давно уже все под колпаком у старика Мюллера, но в переносном смысле. Любой человек, который имеет мобильный телефон, уже можно проследить и его передвижение, многое об его личной жизни узнать. Создание новой системы, насколько я понимаю, это вообще часть большого плана по поэтапному введению у нас какого-то варианта бальной системы. Такая была в Советском Союзе, она была коррупционная до ужаса, немножко в России, ее отменили. Но, в принципе, насколько я знаю, в МВД очень активно сейчас изучают опыт европейских стран, где практически везде есть бальная система. То есть, если ты плохо ведешься на дороге, информация поступает в некий компьютер, и там присваиваются баллы, в зависимости от того, сколько ты их набрал, ты можешь лишиться прав или отправиться на переэкзаменовку, или на дополнительное обучение, но общих вариантов много. У нас о такой системе говорят давно, и я думаю, что вот создание единого портала – это еще один шаг к этой системе, потому что говорят, вот сможет посмотреть по запросу потенциальный работодатель и убедиться, что этого человека не надо брать в водители. Ну, еще какие-то вещи можно будет сделать с такой системой. Потому что у нас есть обрывки некие там. У ГИБДД есть свой портал. У кого-то еще есть. А единой сети нет. И, например, те же самые гаишники уже бьются на моей памяти лет 10. Причем уже было даже по этому поводу распоряжение президента. О том, чтобы иметь общую базу с Минздравом, куда бы вписывали всех людей, которые не имеют права садиться за руль. Ну, условно говоря, человек стоит на учете и лечится от наркомании.
Или эпилептик.
Или эпилептик, да. А МВД не имеет доступа к базе Минздрава, Минздрав не имеет тоже никакого доступа никому. Ну, в общем, из-за этого у нас, говорят, прокуратура, ежегодно несколько тысяч людей лишает прав через суд, потому что эти люди получили права, не имея на то основания. Скажем, человек, еще раз говорю, был в какой-то запретной базе данных, а права получил.
Но поэтому, кстати, МВД хочет получить и, я так понимаю, как раз доступ к медицинской базе данных, о которой говорилось, да, также сегодня. Смотрите, но я так понимаю, что эта информация, ну вот если мы говорим о нарушениях, о злостных нарушителях, она будет в открытом доступе, потому что, ну, если сегодня я не работодатель, завтра я работодатель, и, соответственно, должен иметь к ней доступ.
Я так понимаю, что все-таки в открытом доступе такая система быть не может. Но доступ туда может получить или специально обученный человек, условно говоря, там сотрудник полиции, не просто полиция, а вот который имеет на то право. И второе, я могу получить к своей ячейке, условно говоря, доступ. То есть вот в интернете, вот в этой базе есть Маржаретто Игорь Александрович, и теоретически, если я захочу узнать что-то там о себе, я могу обратиться, но я теоретически предполагаю. И мне про меня выдадут распечатку, я прочитаю и ахну. Лучше бы я этого и не видел, называется.
Тогда, ну, вот, смотрите, да, Игорь, просто получается следующее, что эта система, она уже подразумевает определенное развитие, потому что здесь, кроме транспортных компаний, которые или принимают на работу, или не принимают, масса заинтересованных сторон. Те же страховые компании,
да,
каршеринговые компании.
Да.
И масса других, кто хочет знать о человеке как можно больше, насколько ему можно доверять.
В принципе, да. Но еще раз говорю, я надеюсь, что доступ к такой системе будут иметь только представители каких-то органов, которые имеют на то право. И я лично, если я хочу, например, прийти и устроиться на работу в «Радио говорит Москва», и при этом я говорю, я такой замечательный, у меня есть значок ГТО, две грамоты за то, что я там сохранял зеленые насаждения. И вот смотрите, вот я распечатал, про меня тут написано, что я никогда в жизни не нарушал правила дорожного движения, вот, и переводил старушек через дорогу. Я серьезно говорю, что в каком-то смысле это может быть рекомендацией там где-то в трудоустройстве, особенно если человек работает в транспортной сфере.
То есть для гражданина вырисовывается система рейтингов, ну, примерно так, как действует в такси?
Да, вот я, например, сейчас могу там с гордостью сказать, что у меня там наивысшая скидка при покупке ОСАГО, потому что я там 10 лет ни в каких авариях не бывал, у меня этот коэффициент хороший, мне полис в 2 раза дешевле. Почему бы не вести такой рейтинг по, скажем так, поведению на дороге?
Какое-то поле для злоупотреблений видите или нет? Ну, потому что сразу захочется кому-то повысить рейтинг за счет какой-то, ну, той же коррупционной составляющей и так далее.
Я все понимаю, да, поле тут, конечно, есть, и поле непаханное, но тут, собственно, вопрос к информационной безопасности, потому что есть какие-то у нас информационные какие-то базы, которые гордо говорят, а мы вот, у нас такая база надежная, никогда в жизни не было, а потом ты выясняешь, что диск с данными продают на перекрестке на любую. Нет, на самом деле это вопрос безопасности, вопрос допуска, потому что на сегодняшний день, например, очень жалуются все на базу данных по техосмотру. Она принадлежит МВД и, в общем, с точки зрения безопасности такой не является. И говорят, что в нее много кто может залезть и внести данные о машинах, которые даже близко к пункту проведения техосмотра не подъезжают.
Спасибо.
Надеюсь, что такое не произойдет, да.
Спасибо. Это был Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», «Автоэксперт». Ну и сейчас я бы хотел услышать комментарий нашей аудитории. ГИБДД сейчас всерьез озабочена созданием такой базы данных для того, чтобы у вас сформировалась своеобразная система рейтингов. Если вы часто нарушаете правила дорожного движения на автомобиле, то ваш рейтинг, ну, теоретически должен понизиться. Тогда у вас могут возникнуть работы при трудоустройстве, ну, например, в какую-то транспортную компанию. Тогда у вас могут возникнуть определенные затруднения при покупке страховки, например, потому что она будет или должна стать для вас несколько дороже. Кто знает, потом, возможно, у вас возникнут проблемы и вообще с водительским удостоверением, если ГИБДД вознамерится лишать злостных нарушителей как раз водительского удостоверения. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Владимир Свиридов тут же пишет: я езжу на машине, которая зарегистрирована на жену. Вторая машина зарегистрирована на работодателя. На мне нет вообще штрафов. Разве это честно? Спрашивает Владимир Свиридов. Ну, это ваша жена больше скажет. Если вы злостный нарушитель, тогда она скажет, что это, наверное, несправедливо оформляйте машину на себя. 7373948. Здравствуйте, Василий.
Алло. Добрый день. Я вам хочу сказать про базы. Такую вещь, что, в принципе, вовсе не обязательно, например, ГИБДД должен иметь доступ ко всей базе. Когда интегрируются такие системы, которые располагают такими базами, можно сделать доступ к ограниченной выгрузке. Например, только к признаку того, ограничен ли вам выдача прав, ограничена ли у вас дееспособность, или есть ли у вас какие-то заболевания, которые не позволяют вам водить.
То есть не обязательно выдавать всю информацию о нарушениях, достаточно просто, ну, вот ту самую оценку в рейтинге, просто высветить и все. Вроде как, ну, этот водитель на троечку, ну, примерно так.
Что конкретно высвечивать, это решается при интеграции, это можно решить так и эдак, но так или иначе, я вам скажу главное, что не обязательно давать доступ ко всей информации. Можно и давать его выборочно.
Условно, к той самой общей оценке законопослушности, например, того или иного гражданина.
Мы с вами говорили, например, о чем? О том, что ГИБДД, например, будет иметь доступ к медицинской информации, да?
Да.
Вот я и говорю про медицинскую информацию. Например, ГИБДД нужно знать не все, а только какие-то кусочки.
Условно, противопоказаний нет. Или противопоказания, ну, например, есть, да. Василий, оценка, вот подобного рода сведения, если они становятся, ну, значимой для нас информацией, если они становятся нашей оценкой, это как кредитный рейтинг, только круче получается. Вот насколько такая оценка нас, как граждан, справедлива или несправедлива, объективна или необъективна?
Мне кажется, это зависит все от работы с данными. От работы с данными, причем на уровне, во-первых, модели данных, а во-вторых, на уровне ввода. То есть все можно сделать хорошо, а можно сделать как всегда.
Ошибки в любом случае неизбежны. Ну, то есть кто-то попадет ровно потому, что ему 10 штрафов за неправильную парковку пришлют.
Ну, это как организовать, как организовать.
Спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Григорий из Санкт-Петербурга уже пишет, а как же право на труд? Право на труд остается, просто если вы злостный нарушитель и как-то пренебрегаете правилами дорожного движения, то, по мнению ГИБДД, вы представляете потенциальную опасность для других участников дорожного движения, потому что вы незаконопослушны, соответственно, вам дорогу в транспортную компанию могут закрыть. А, примерно такая логика. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Мимо. Давайте тогда и ГИБДД тоже рейтинг ввести, предлагает Александр. Ну, у них всегда отрицательный рейтинг, пока в позитив они не уходили. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Да, Борис.
Ну, вы правильно сказали по поводу, допустим, парковок, да, то есть это должны быть все-таки дифференцированные какие-то нарушения, да, то есть логика в самом предложении есть, но одно дело, когда у человека 10 нарушений за езду на красный свет или по встречке, другое дело, когда у него тоже 10 нарушений, но за неправильную парковку, да, это совершенно разная общественная опасность. И с точки зрения, значит, потенциальной работы, допустим, это, наверное, значения особого не имеет.
А если у него, например, 20 нарушений превышения скоростного режима? Ну, примерно так.
Не, ну, скоростной режим – это все-таки тоже серьезное нарушение, да, значит, хоть мы и плачем, что нам там собираются с 20 до 10 лимит снизить на это нарушение, но, тем не менее, все-таки это общественная опасность представляет. А, допустим, парковка, да, ну, вот, наверное, все-таки никак.
Ну, тоже пренебрежение, как это, правилами дорожного движения.
Ну, пренебрежение пренебрежению рознь. Все-таки общественная опасность несоизмерима.
Но подобного рода рейтинги, они неизбежно наступают. В кредитной истории были первые ласточки, и сейчас их будет больше, больше и больше.
Да, естественно, нас оцифруют в любом случае со всех сторон, значит, включая рано или поздно, насколько регулярно ты проходишь диспансеризацию. И с точки зрения здравого смысла, наверное... С точки зрения некоторых работодателей это тоже имеет значение. И к этому тоже придем. Но все-таки нужно разум проявлять.
Когда у вас будет параллельно где-нибудь в вашем кабинете на госуслугах высвечиваться ваш рейтинг, вы гражданин на 4,5 балла там, из 5 возможных. А вот такая система оценки граждан – это перебор или наше будущее?
Наверное, с точки зрения футуризма это наше будущее, к которому мы неизбежно придем.
Ну, то есть мы смиренно ожидаем вот такой системы.
Да, смиренно ожидаем.
Спасибо. Еще 7373948. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Параллельно заведу голосование. Если вам такая система оценки граждан Российской Федерации скорее симпатична, вы считаете, что это то, чего нам не хватает, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что это уже перебор, тогда 134-21-36. Нет, это неправильно, бездушные машины не то насчитают, вы на самом деле хороший человек, а можете пострадать из-за того, что, ну, я не знаю, какой-то, из-за какой-то ерунды вас там привлекли условно. Это 134-21-36. Если вы считаете, что это правильная, объективная система, и к этому нужно стремиться, тогда вы голосуете 134-21-35. Наше голосование началось, префикс и в том, в другом случае один и тот же, 8495, ну и принимаю аргументы по телефону 7373948, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте еще один комментарий успею, слушаем вас, да, здравствуйте.
Димон Борода. Вы знаете, вот объективность, наверное, это будет хорошая, если это будет все организовано, как у нас говорят, интегрирована полностью система, вся взаимодействие везде. А у нас выходит так по новостям другой правдоканала, говорится о том, что у нас нет интеграции ЕБДД и ничего. То есть это какие-то непонятные базы. И
но сейчас, заметьте, пытаются эту информацию собрать воедино, а потом, когда соберут...
Я да. просто говорю, ехал, да, я говорю, а у меня нет, машина застрахована. А у меня нет никакой базы. Где хотите, доставайте. Ну, не успел я распечатать страховку.
Это вот та самая электронная страховка знаменитая.
В телефоне показать можно? Ну, давайте. Показал в телефоне. То есть у нас у ГИБДД у самого нет ничего.
А вот когда они все это соберут воедино и о вас будут, ну, вот вас оценивать как гражданина по суммарной какой-то оценке.
Вы знаете, мне вот машину тоже на жену вот зарегистрировали. Получается, надо зарегистрировать на человека, а они опять привязывают транспортное средство. А страхуем-то мы свою ответственность, вот скажите, как?
Не знаю, возможно, здесь потребуется изменение.
Как всегда. а изменения это еще надолго. Так что рейтинги они могут ставить любые. Если человек нормальный, он ездит нормально. А если они собираются бороться с таксистами нелегальными, так уж пора давно начинать.
Пока
они
жена, конечно, проснут. Вилку вам в бок не воткнет и не скажет, оформляй машину на себя, потому что ты портишь мне мой рейтинг гражданский.
Да, вот только получается так, что она ездит на моей машине, а штрафы получать буду я.
Спасибо, принимается. Уже 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Был несправедлив, виноват, исправлюсь. Итоги голосования. 33% наших слушателей по предыдущей теме сказали, что это хорошая идея создавать такую базу данных единую, где ставился бы рейтинг для гражданина. Ну и 67% относятся со скепсисом к подобной идее. Так проголосовала наша аудитория, а мы, естественно, следуем дальше. Россия за время санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,5%, во внешней торговле увеличила в евро и рублях на 26,5% и 14% соответственно. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». После того, как в 2014 году США ввели санкции, Россия в качестве ответной меры начала политику по снижению зависимости от доллара в международных расчетах. За 5 лет доля расчетов России в долларах по внешнеторговым договорам снизилась до 56%, это 388 миллиардов долларов. В евро и рублях выросла до 22 практически процентов, это 151 миллиард долларов, и до 20% это, если в рублях, 136 миллиардов долларов соответственно. На 84% выросло количество расчетов в иных валютах. Их доля составляет пока всего 2,5%. Но сейчас с нами на связи Николай Трошин, эксперт Центра экономических исследований РИСИ. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот такие успехи за 5 лет, это как? Это хорошо? Это динамичное развитие, что называется, по дедоларизации? Или это ни о чем?
Нет, это вполне успешная тенденция к сокращению расчетов в долларах и увеличению расчетов в национальных валютах.
Но если говорить о доле, то да, а если говорить в абсолютных цифрах, то это ничтожные суммы получаются, потому что мы по-прежнему больше половины расчетов, 56%, ведем именно в долларах.
Но мы должны учитывать структуру нашего экспорта, поскольку в основном это углеродное сырье, которое в настоящий момент торгуется преимущественно за доллары. Мы можем взять, допустим, структуру аналогичную той же, допустим, Австралии, но там не столько нефть, сколько другие сырьевые товары, которые также торгуются за валюту. И мы увидим, что там, в принципе, даже может быть и больше доля доллара в общей валютной структуре, в них внешней торговли. Поэтому у нас вполне приемлемые цифры, вот с учетом специфики нашей внешней торговли.
Но все равно нашу корзину все-таки правильнее называть такой долларовой с присутствием иных валют. Так выходит.
Ну да, поскольку основной все-таки наш внешнеторговый партнер – это Европейский Союз со своей валютой евро. И, так сказать, мы вот имеем, так сказать, и заинтересованность Евросоюза перевести наши расчеты в евро, и наши собственные интересы совпадают. Поэтому евро тоже, так сказать, достаточно активно сейчас внедряется в нашу практику.
Есть ли тут какой-то потолок, ну, выше которого сокращение невозможно? Вот какие-то объективные оценки этого существуют?
Ну, я думаю, как бы потолок – это вот доля расчетов за нефтепродукты во внешней торговле. Потому что, так сказать, какую-то часть мы, наверное, и этих расчетов можем перевести на национальные валюты. Но для этого требуются надежные механизмы ценообразования, такие, чтобы, так сказать, они были конкурентоспособны по сравнению с существующими, привязанными к доллару.
Но с европейскими партнерами, я думаю, на эту тему еще можно договориться. А что касается иных, насколько вообще Россия в этом заинтересована?
Я думаю, что здесь интересы стратегического, скорее, характера, поскольку, в принципе, отвязка в нефтеторговле от доллара, на мой взгляд, имела бы существенные преимущества с точки зрения стабильности рынка, и, так сказать, его устойчивости в дальнейшем. Как нефтяного, так и в целом вот, валютной системы, которая не была бы столь чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики в США.
Угу. Ну, когда можно будет говорить о более-менее независимой и устойчивой системе? Когда доля снизится до 30%, до 20%, до
10%? Ну, я думаю, что условно где-то, допустим, вот даже уже 30% будет, так сказать, каким-то таким вот знаковым порогом, если имеется в виду вот исключительно Россия.
Здесь, я полагаю, Соединенные Штаты не очень довольны будут такой политикой, поэтому, ну, наверное, проведут переговоры со своими партнерами для того, чтобы доллар оставался главной валютой в расчетах. Вот здесь, опять же, насколько вероятно, что Российская Федерация продолжит в том же темпе сокращать присутствие доллара?
Ну, как бы желание Соединенных Штатов, это, конечно, сыграет свою роль, наверное. Но, в принципе, усиление национальных валют в расчетах, это, я бы все-таки сказал, на сегодняшний день это некий международный тренд, которому противостоять достаточно сложно. Европа заинтересована в продвижении своей валюты, Китай заинтересован в продвижении своей валюты, мы, соответственно, тоже продвигаем свою валюту. Это как бы из крупных игроков. А если мы возьмем, так сказать, следующий уровень, какие-то региональные системы, то здесь также, так сказать, активно Турция продвигает систему расчета в национальных валютах в рамках своего региона. АСЕАН запустил соответствующие механизмы. Поэтому как бы это мировая тенденция, которая, так сказать, желание американского правительства, в общем-то, ну, не сможет противостоять.
Вот такая политика – это игра в долгую, которая в перспективе может обеспечить стабильность, уверенность, как вы говорите. Но на сегодняшний
день... Да, конечно,
день...
это долгосрочная политика.
Да, на сегодняшний день, ну, например, если говорить о взаимных расчетах в рублях и лирах с той же Турцией, то вот для Российской Федерации это может быть не очень выгодно, потому что турецкая лира – одна из самых слабых валют была, ну, по крайней мере, по показателям прошлого года. Поэтому вот поскольку игра в долгую, в короткой перспективе возможны потери. Вот эти потери можно ли как-то оценить?
Ну, тут надо иметь в виду, что расчеты в национальных валютах предполагают, что не турки расплачиваются с нами лирами, а мы расплачиваемся с ними лирами. Поэтому здесь... скорее сказать, о потерях достаточно условно можно говорить.
Да, я пытаюсь понять, мы выигрываем вот в короткую или проигрываем, когда ведем такую политику?
Нет, здесь и в краткосрочном плане особых проигрышей нету. Ну, проигрыш может иметься в том случае, когда, так сказать, вот валюта, которую надо получить как-то вот, или которая накапливается, ее негде размещать, есть какие-то проблемы такого вот инфраструктурного характера. А так, в принципе, это же как бы вот именно что валюта расчетов. То есть нам нужно приобрести валюту, расплатиться в этой валюте, и нам не нужно в ней накапливать какие-то там резервы и прочее, если идет речь вот о коммерческих структурах. Поэтому мне кажется, что здесь вот особо... Здесь вопрос именно легкости приобретения этой валюты, что касается, допустим, вот той же Турции. Да? Если мы хотим расплатиться с ними за продукты лирами, а они как бы готовы их принимать и не требуют платежа в долларах, то у нас должна быть легкость приобретения этих лир с тем, чтобы, так сказать, напрямую за рубли их было приобрести дешевле, чем через несколько транзакций, но через доллары. Вот и все.
Спасибо. Это был Николай Трошин, эксперт Центра экономических исследований РИСИЭ. Мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и детское телевизионное шоу стало причиной скандала федерального масштаба. Я про шоу «Голос дети». Группа IB примет участие в проверке итогов голосования. Первый канал уже заявил, что привлекает экспертов группы IB к проверке результатов голосования в финале шоу «Голос дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу Сафиной, и банкира Яна Абрамова. Итоги независимого расследования будут опубликованы в открытом доступе. Об этом сообщает газета «Ведомости». Ну и не так давно тоже пришла уже уточняющая информация. Проверка результатов голосования шоу «Голос дети» займет максимум месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор группы IB, специализирующийся на предотвращении кибератак и расследовании киберинцидентов Илья Сачков. Ну и обычно анализ такого рода информации, тоже цитата, занимает от недели до месяца. Мы берем верхнюю планку, я думаю, что это 30 дней максимум, сказал Сачков. Сейчас с нами на связи Илья Легостаев, музыкальный критик. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
А как так случилось, что детское, по сути, песенное шоу стало причиной скандала федерального масштаба? Что именно такого произошло сверхъестественного?
Ну, любое зрительское голосование, оно, конечно, субъективно. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Вот, и понятное дело, что в финалах вообще любых конкурсов далеко не всегда побеждают артисты, которых, можно там изначально назвать там, допустим, лучшими. Вот. Но здесь, конечно, очень большую роль сыграла наша традиционная российская классовая ненависть. Что есть вот девочка, которая из состоятельной очень известной семьи, вот, и то, что она победила, это, конечно же, рассматривается как нечто очень несправедливое. По-моему, главная причина именно в этом.
Ну, там буллинг уже начался, как поговаривают.
Конечно, что-то такое. Конечно.
Вы просто как музыкальный критик можете сказать, ну, опять же, субъективно, но более-менее объективно, более объективно, нежели я, не специалист. Действительно она была так плоха, а все остальные настолько хороши, что такой гул недовольства? Или здесь вот именно все дело в классовой ненависти?
Я не думаю, что можно говорить о том, что Микаэла была очень плохой, а все остальные были очень хорошими. Все, кто прошли в финал, были на весьма достойном уровне. На мой взгляд, на мой вкус, на фоне Микаэлы некоторые претенденты выглядели более выигрышно. Вот. Но говорить о том, что это небо, а это земля, нет, конечно, это неправильно. Я думаю, что вся истерика началась исключительно из-за того, что у девочки известные состоятельные родители.
Ну и еще одно уточнение. Я просто тоже попытался погрузиться в проблему и понял, что здесь может быть дело не в каких-то кибератаках загадочных, не в каком-то киберпреступлении, не в хакерах и не в чем-то еще. А дело в том, что Микеллу Абрамову интенсивно поддерживали, ну, скажем так, лидеры общественного мнения в Российской Федерации, которые публиковали в Инстаграме призывы голосовать за нее. Ну и к ним, я полагаю, прислушались. Там же не миллионы голосов, там десятки тысяч, и не более того.
Безусловно, когда у родителей есть большой информационный ресурс в виде миллионов подписчиков, когда у них есть друзья, у которых в свою очередь есть миллионы подписчиков, конечно же, можно таким образом совершенно легальными способами повлиять на чьё-то голосование. Я думаю, что если бы там какие-то наши дети, простых людей, участвовали в похожих конкурсах, все бы мы, конечно, на своих страничках в Фейсбуке написали, типа, друзья, давайте поддержим моего ребенка, это было бы совершенно нормально. Но просто у них чуть-чуть другие страницы с большим, так сказать, влияние на массу. Вот, собственно, и все.
То есть вы-то как объясняете ее победу? Вот именно тем, что это популярные родители и все?
Это один путь, наиболее, так сказать, лежащий на поверхности. Вот. Ну, есть, конечно, и злодейская история о закупленных сим-картах, о том, что целые организации каким-то образом принуждались или мотивировались в голосовании за того или иного артиста. Вот такой путь тоже есть. Здесь нужна проверка, чтобы действительно понять, насколько правильно об этом говорить. Но если что-то похожее выяснится, то, конечно, не посчастливится никому. Я думаю, что руководство канала «Вещатель» сейчас очень всем этим недовольно.
А как может Первый канал наказать, ну, например, Микеллу Абрамову или ее родителей?
Самое удивительное, что никак. Максимум, что они могут сделать, это, ну, допустим, отменить все те победы, которые были. Что, конечно, было бы тоже негуманно, потому что детишки, которые получили второе и третье место, которые дошли до финала, в общем, они достойны той популярности, которую они получили. Мне кажется, пересматривать уже ничего не нужно. В любом случае, тень на детском голосе, она надолго. И мне кажется, вот эти репутационные потери нужно будет восполнять еще ни сезона, ни два.
То есть для Первого канала своеобразный цугцванг образовался. Любой ход будет плохим для Первого канала.
Ну, единственный ход, который возможен в их ситуации, это максимально открыто устроить расследование по всему этому делу, попытаться найти, если есть какие-то технологические следы в голосовании, если они не устраивают, то все это дело обнародовать и в любом случае ничего не утаивать.
Спасибо. Это был Илья Легостаев, музыкальный критик. Его оценка скандала, который разразился после детского телевизионного шоу «Голос. Дети». Выяснилось вдруг, что все это шоу смотрят. Выяснилось вдруг, что все кому-то из участников сопереживают. Выяснилось вдруг, что опять у нас что-то не ладится с выборами. И в итоге голосования не очень-то верят. Хотя, действительно, они вызывают определенные подозрения. Те данные, которые опубликовал Первый канал, получается следующая картина. 92% голосов, например, в телефонном голосовании были отданы за Микеллу Абрамову. Этот результат показался странным не только, скажем так, бытовым, не только бытовому наблюдателю, не только обывателю, но и экспертам. Ну и 56% в СМС-голосовании тоже цифра немного странная. Ну, по крайней мере, для тех, кто наблюдал за этим конкурсом. Ну и что еще? Когда Пугачева встречает с финалистами, это месть Алсу, конфликт, спрашивает Артем. Уж простите, Илья Легостаев больше не с нами, поэтому он вряд ли сможет ответить на происходящее. Интересно, а кто больше плачет, дети или старушки, которые этот конкурс смотрят? Это уже риторические вопросы от Григория из Санкт-Петербурга. В итоге на этой истории они хайп словили больше, чем на победе в конкурсе, пишет 990. Своеобразный хайп, связанный со скандалом. 7373948, телефон прямого эфира, готов принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Я запрещаю детям и советую всем не смотреть вообще российское телевидение. Это яд. Вот так, если коротко.
Смотрите, сколько искренних эмоций, сколько переживаний, скандал, конфликт.
Если там есть искренние эмоции, то их надо народу куда-то другое место сосовать, потому что телевизор дебилизирует и...
Детки поют, что...
как бы мышление любого человека здорового.
Детки поют, что плохого-то?
Детки поют хорошо, что, но по телевизору их смотреть не надо, пускай поют, и всем надо радоваться. Потому что по российскому телевидению, например, программа «Москва, Кремль, Путин», да, такая программа в Туркмении, в Северной Корее и в России. И все остальное тоже такое же.
То есть мы уже в Туркмении и Северной Корее, по вашей оценке?
Мы, да, практически уже там.
Что мы здесь в эфире делаем? Я уже боюсь за себя. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день,
да, Михаил.
Никогда по таким мизерабельным темам не высказываюсь, то я скажу, что ваш эксперт, который до этого выступал, он роковое словосочетание допустил, не нужно было, он сказал о классовой ненависти.
Почему роковое? Это его оценка, что ж такое?
Да, смотрите. То есть он сейчас фактически доказал, что было фальсифицировано голосование. Потому что классовая ненависть только и могла проявиться, когда тысячи простых людей, которым больше нечего делать, смотрели и голосовали. Многие говорят, они вот тогда классовая ненависть проявлялась, а не в каких-то абстрактных оценках. И вдруг эта классовая ненависть видит, что она всего 8% проголосовала. Конечно, там была фальсификация. Что я еще хочу сказать?
Михаил, это такая своеобразная оценка получается. Потому что я напомню, вот там голосовать и отправлять СМС можно было только за деньги. Причем, судя по общему результату, например, девочка вот эта Микелла Абрамова, или за нее отдали что-то порядка 6 миллионов рублей. Вот те, кто проголосовали на этом конкурсе. Поэтому...
Здесь я с вами согласен. Но вы знаете что? Я бы на месте вот этих мам звездных, пап, никогда бы этого не делал. Смотрите, еще два слова очень важно. Советская пропаганда в свое время истратила миллионы тонн бумаги на то, что и российская тоже сейчас, на то, чтобы рассказывать нам, как эксплуатируют детей звездных в Америке, участвуют, когда их там в конкурсах за деньги, какие трагедии, как они потом психически становятся ненормальными. Это постоянным было трендом в пропаганде, когда речь шла о культуре. Не о политике, а о культуре. Политика одно, а дальше... А теперь что происходит? Скажите, что для этих несчастных детей, они же их от скандала уберечь, этого невозможно. Вот представляете, что, возможно, им испортили даже жизнь, потому что неуравновешенная психика может всю жизнь испытывать последствия вот этого. Знаете, даже та Микела, или как там ее зовут, я совершенно... она сейчас дома, с мамой и с папой. Вы можете представить себе уровень несчастности ребенка, который, не понимая, чувствует что-то ужасное происходящее.
Михаил, вас послушать, вас послушать, так вообще все конкурсы отменить нужно в Российской Федерации.
Детей, вот, нет, детские, вот так, нет, конкурсы должны быть, но только не вот такие, понимаете?
Ну как, ну простите, я не знаю, конкурс имени Петра Ильича Чайковского, где тоже выступают, например, подростки.
Я в жизни.
Да.
Классическая музыка сопровождает всю мою жизнь. Вот это совсем немножко другое. Чтобы выйти на конкурс Чайковского, надо по 8 часов в день вкалывать.
Надо.
Здесь же под фонограмму поют эти стебловые песни несчастные. Это совершенно... Попа, помните, вытащили Попа, который получил первый приз на этом голосе.
Монах, монах Феофан. Или хорошо, как его там?
Монах, да. Монах Феофан. Понимаете, ну как... Наглое бесстыдство было проявлено тогда в глазах вот этих судей известных нам. Мы ведь все было по ним видно. Скушали, съели. Дело в том, что если нет свободы личности в чем-то, ее нет во всем. Поэтому вот это все и происходит. И вот этот предыдущий чувак, вам звонивший, он в принципе прав. Не считайте, как там по утрам советских газет и не ешьте на ночь сырых помидоров.
Замечу, Михаил, вот так, да, мимоходом, что советская пропаганда, которая осуждала дикий мир капитализма в своей пропаганде вот за их конкурсы, на вас все-таки повлияла. Просто отмечу. 7373948, поэтому вы так, наверное, яростно осуждаете. Еще раз подчеркну, конкурсов везде хватает своих интриг, в том числе и в классической музыке. Вы послушайте тех людей, которые в этих конкурсах участвуют, они всегда вам расскажут о неких... интригах, которые плетутся за кулисами. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, Михаил прекрасен, как всегда.
Да.
Я, в общем, согласен полностью. Я, как простой обыватель, скажем так, не то чтобы там как фанат отношусь ко всем этим конкурсам, их иногда посмотреть приятно. Но наличие судей вызывает вопрос, во-первых. И как-то нет к ним доверия, а, соответственно, нет доверия ко всему вот этому мероприятию.
Ну так голосованием победила Микела Абрамова. В этом интрига, да.
Понимаете, в чем дело? Голосование – это замечательно, но кто считает вопрос? Понимаете?
Первый канал, честно.
Я некое отношение имею к телевидению когда-то, в былые годы. Тоже участвовал, ну не участвовал, вернее, не принимал участие в самом конкурсе, но я был около, да. Я примерно представляю, о чем речь и как там все эти первые места или вторые занимаются. Не буду ничего говорить на эту
тему. Некорректно, но, Лимузин, вы знаете, что есть скриптованное шоу, раз вы имели отношение к телевидению. Есть те, которые не скриптованные.
Да, то это
есть...
понятно.
Ну вот и все.
Да. Мы же говорим о скандале, который произошел сейчас, да? Значит, есть какие-то там все-таки вот вещи, которые, так сказать, сподвигли общественность вот к такого рода сомнениям, понимаете? И уже конкурс действительно превращается для детей, которые там участвуют, в некое такое вот негативное событие. Вот что важно. Мы-то понятно посмотрели и выключили телевизор, переключили на интернет, там мы смотрим, что нам нужно. Вот. А дети, конечно, ну вот их жалко.
Но здесь не совсем так произошло. Люди посмотрели... выключили телевизор, после этого сели к компьютерам или взяли в руки гаджеты и давай строчить во все социальные сети о том, какой ужас, как Первый канал продался вот этим вот Сафиным Абрамовым, но имеется в виду Алсу Сафина и банкир Ян Абрамов, дочь которых Микела Абрамова как раз победила в этом конкурсе, ну и понеслась. Что еще? Для детей звезд делать отдельное шоу предлагает 652-й. Зачем эти смс-голосования? Для зарабатывания денег Первым каналом. Вот и результат. Вообще правительству давно пора посмотреть на федеральные каналы. Это Ларек Марек пишет. Друзь все купил. Это замечает просто Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Фотий был великолепен. Тут с Михаилом не согласна, пишет 444-й. Поправляюсь, не Феофан, это иеромонах Феофан, это другое. А Фотий, да, вот тогда Фотий выступал, он победил, и действительно многим понравился. Ну, простите уж, дальше мы наше обсуждение вынуждены прекратить, потому что уже 15 часов, время новостей.